Хотел говорить сегодня о любви мужа к жене. Будучи уверен, что некоторые люди в этом зале наверняка будут в полном недоумении и не понимать вообще, о чем идет речь и что это, и это что-то невероятное, разве так можно, разве это возможно. Другие будут мужчины переживать какой-то восторг, какую-то радость. Третьи мужчины будут переживать беспокойство и задаваться вопросом, как жить дальше. И думать о том, что, ну вот, правду говорят, меньше знаешь, спокойнее спишь. Но уверен, что жены будут счастливы. Вряд ли я доберусь сегодня даже до упоминания вашей ответственности перед Богом. Поэтому, Лариса, отдыхай, наслаждайся. Говорим только об ответственности Антона сегодня. Прежде чем мы будем говорить о любви мужа к жене, давайте дадим определение, которое Бог дает любви. Именно Бог дает любви. У нас у каждого может быть свое представление о любви, но что Бог говорит о любви? Когда Бог употребляет в Священном Писании, в Библии, из которой я и взял основание для сегодняшних утверждений, когда Бог говорит «любовь», Он подразумевает, это слово включает в себя следующие понятия: заботиться, желать добра, заботиться о том, кого любишь, желать добра тому, кого любишь, испытывать привязанность к тому, кого любишь, находить удовольствие в общении, в жизни с тем, кого любишь, ценить того, кого любишь. Все эти понятия, они касаются именно любви, которую Бог вкладывает в это значение. У людей разные другие понятия есть. Что такое любовь? Забота, желание добро, испытывать привязанность, находить удовольствие в общении, ценить. Это то, что Бог подразумевает под словом «любовь». В чем именно должна выражаться любовь мужа к жене? Это вопрос, который для многих мужей рано или поздно встает, потому что периодически у нас появляется осознание этого, и мы не знаем до конца, как это сделать. Смотрите, есть люди, которым не хватает понимания сути каких-то жизненно важных вещей. Есть мужчины, которые не понимают сути брачного завета, брачного союза, семьи. Они реально, вот ты смотришь, пересекаешься с ними, и ты понимаешь, он не понимает самой сути, вообще для чего дана семья и для чего дана жена. Есть люди, которым не достает мужчины, которым не достает мотивации любить. Есть люди, есть мужчины, которым не достает дисциплины или последовательности, или, скажем так, верности в том, чтобы, имея мотивацию, проявлять любовь. Есть мужчины, которым не достает ясной инструкции, как это делать. И я сейчас не шучу, я серьезно. Есть мужчины, которые достаточно мотивированы, достаточно дисциплинированы. И я недавно просто для себя обнаружил, что некоторым мужчинам нужно именно помочь понять, какой нужно сделать шаг. И я воспитывался в культуре, как и многие здесь присутствующих, которая учит приблизительно так, эта культура. Нет такого слова «не могу». Есть такое слово «не хочу». Если бы ты захотел, ты бы обязательно знал, как это сделать. В этом есть доля правды, в этом есть смысл, но не всегда так. Есть действительно люди, которым не достает от простого понимания, что именно нужно сделать, какой вот первый, второй какой-то шаг. Надеюсь, сегодняшняя проповедь из Священного Писания вам, мужчины, поможет ясно понимать три вещи, которые я могу сделать по отношению к жене, и это будет точно любовь по отношению к ней. Это славно для моего Бога, это почтительно, и я соответствую тому посвящению, которое я на себя взял, когда создавал семью, когда брал ее в жены. И, конечно, прежде всего, Антон, это сегодня к тебе. Мы будем читать из Священного Писания, Ефесянам 5 глава. Мы прочитаем несколько стихов, 25-33 стих. Опять же, для наших гостей и для всех, у кого нет Священного Писания в руках, вы можете смотреть на экран, и вы можете видеть текст и некоторые другие комментарии, которые я буду читать. Вот что говорит Слово Божье. Хочу обратить ваше внимание, об этом написано в Библии ясно. Не размыто, Я просто сейчас попытаюсь вам это продемонстрировать, насколько предельно ясно написано, что Бог говорит по отношению к мужьям. Мужья, любите своих жен. Мужья, любите своих жен. Мы уже сказали, любить жену, это значит заботиться о ней, желать ей добра, испытывать к ней привязанность, находить удовольствие в ней, в общении с ней, в жизни с ней. Хочу подчеркнуть, находить. Иногда нужно именно этим заниматься, нужно именно исследовать, находить, быть внимательным, потому что не всегда жизненные трудности, суета, какая-то рутина позволяет находиться в атмосфере, когда ты все видишь, и тебе не нужно быть особенно внимательным и искать возможности найти удовлетворение в общении с женой. Особенно, когда она уставшая, или она чувствует себя не очень хорошо, или у нее трудный период в жизни какой-то, она тебе не принесет наслаждения, она тебе не принесет удовольствия. Его нужно именно найти, его нужно именно изыскать. И, конечно, любить, значит, ценить свою жену. Еще раз, Священное Писание говорит, мужья, любите своих жен. Чьих жен любить? Мужчины. Что Слово Божье говорит? Своих жен любить. Это не я сказал. Это не человеческая идея. Это требование Всевышнего. Это требование самого Бога. Любите своих жен. Желайте своим женам добра. Испытывайте к своим женам привязанность. Находите удовольствие в общении со своими женами. Дальше, что Слово Божье говорит. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. И вот здесь для разных мужчин могут возникнуть разные трудности. Как? Точно так, как Христос возлюбил церковь, точно так и вы любите. Вот Бог, как говорит мужчинам. И я знаю, что не все мужчины знают о том, как Иисус Христос возлюбил свою церковь. Степень понимания, степень знания, как Христос любит свою церковь, разная. Соответственно, чем больше ты, мужчина, знаешь, как Христос любит свою церковь, тем больше у тебя есть шансов уподобиться Христу. Знаете, вот эта житейская пословица, с кем поведешься, того и наберешься. Как мы иногда проводим время с какими-то людьми, мы начинаем разговаривать, как они, у нас подражание есть, мимика, может быть, интонация голоса меняется, потому что мы любим этих людей, мы хотим быть на них похожими, они на нас влияют. Если у тебя, мужчина, есть познание или понимание, как Христос возлюбил свою церковь, если ты находишься на протяжении года в атмосфере постоянного обновления понимания, как Христос любит церковь, у тебя есть больше шансов любить свою жену, как Христос любит церковь. Кстати, хочу отметить, что с мужчин, которые не посещают церковь, не слушают проповедь о любви Христа к церкви, с вас не снимается ответственность. Знаете почему? Потому что Бог вас сотворил так, нас, мужчин, сотворил так, что независимо от того, как много мы знаем о Христе, мы все равно носим определенные отпечатки или определенное отражение Христова характера в своей жизни. Например, мужчины хотят быть героями, они хотят защищать. У каждого степень этого желания разная, но даже человек, который не знает Христа, он понимает, что защитить кого-то, вступиться за кого-то, жить не для себя и совершить подвиг для кого-то, это славный поступок. Потому что Бог в нас это заложил. Конечно, когда мы узнаем Бога, когда мы узнаем Христа, вся эта картина оживает, и у нас есть намного больше возможностей понимать, как Христос любит свою церковь, и делать это. Конечно, я сегодня не назову все, как Христос любит свою церковь, на это не хватит времени, но я озвучу только то, что в этом тексте написано. Итак, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. И вот как Он возлюбил свою церковь. Первое, смотрите, и предал себя за нее. Он отдал себя за нее, ради нее, вместо нее, в пользу ее защиты. Он себя для нее отдал. Антон не взял жену для себя, в пользу себя, со своей целью, а чтобы ей было хорошо, для нее, в ее пользу себя отдает. Мужья, я думаю, что если бы я на этом закончил проповедь, нам уже есть в чем каяться. Нам уже есть в чем просить прощения у Бога. Но мы продолжим. «И предал себя ради нее, из-за нее, вместо нее, в пользу ее защиты, с мыслями о ней, в минус себе, в плюс ей». Дальше смотрите, что Бог говорит в Слове Своем. «Чтобы...» Это цель, это предназначение. Для чего он себя отдал? Для чего он себя предал? Чтобы осветить ее. Это может быть непонятное слово, но я приведу значение этого слова. Значение слова «осветить» имеет такое значение. Когда оно используется, когда речь идет о предметах или о каких-то людях, которых нужно отделить для Бога. То есть освященный предмет – это тот, который принадлежал мне, но теперь он должен принадлежать Богу. И я его отделяю для Бога. То ли в храм ставлю, то ли на особенное место в доме, говорю, это Богу принадлежит. Какие-то, может быть, финансы, которые мы отделяем, говорим, я не могу их тратить на себя, я хочу их потратить на Бога, я хочу потратить их на дело Божье. Так и Христос, он себя предал для того, чтобы свою жену, свою невесту отделить для Бога. Другое значение слова «освящать» – посвящать, отдавать или предназначать для Бога в святое употребление. Также «освящать» – значит почитать или относиться как к отделенному, как к чему-то особенному. Также заниматься очищением, омовением, ухаживать, присматривать, чтобы это было в хорошем состоянии. Антон, еще один момент. Лариса, ты для Ларисы, а не Лариса для тебя. То, что Лариса для Антона, мы сегодня об этом говорить не будем, но мы это понимаем. Но ты для нее, а не она для тебя. Вот это твои мысли должны быть. Более того, ты думаешь не просто «я для нее», а «я для нее так, чтобы она была для Бога». Не для себя. Потому что любая жена, когда видит такое отношение мужа, говорит «ага». У меня есть некоторые планы в моей жизни. Ага, у меня такой муж, значит, я бы хотела. И могут быть самые разные намерения, не связанные с Богом, с жизнью перед Богом, угождение Богу. Тогда муж говорит, любимая, я себя предаю для тебя, я себя для тебя отдаю, но никак не для того, чтобы ты жила для себя. Я хочу, чтобы ты была отделена, чтобы ты была освящена, чтобы ты принадлежала Богу. Это может быть несколько запутано, но Писание об этом говорит ясно. Дальше. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь, предал себя ради нее, за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова». Слово «баню» можно заменить, такое, у нас такое житейское, да, слово «баня», но оно именно это отражает. Значение можно заменить на слово «купальня» или «место, где осуществляется вот этот уход, вот эта забота с целью очищения. «Очистив баню водную посредством слова». Посредством слова обозначает посредством конкретных фраз, конкретной речи, конкретных разговоров. Вот какой инструмент Иисус Христос выбрал для того, чтобы свою церковь освящать. Разговоры, фразы, высказывания, беседы. Поэтому, когда мы читаем Слово Божье, мы выслушиваем самого Бога, и нам не все приятно из того, что мы слышим, так и должно быть, потому что это и есть процесс очищения, это и есть процесс освящения. И Бог выбрал именно метод разговоров со своей церковью. Поэтому еженедельная воскресная проповедь, изучение Библии на неделе, ежедневное чтение Слова – это невероятно важное событие в нашей жизни. Когда Бог разговаривает с нами. Есть мужья, которые хотят заботиться о своих женах без общения, без разговоров с ними. Это невозможно, это нереально. Бог не благословит этот путь. Намеками, мимикой. Ты меня знаешь, ты уже много лет со мной живешь, разве ты не знаешь, что нужно? Разве ты не понимаешь, насколько важно что-то? Мы когда-то об этом говорили. Так не пойдет. Разговор, общение, конкретные фразы, конкретные беседы. Это то, что подразумевает Бог как инструмент, как Бог освящает свою церковь и как Бог ожидает, что мужья будут заботиться о своих женах. Для чего все это нужно? Смотрите дальше. Чтобы представить ее себе, представить значит предоставить или явить, привести ее, выставить ее как бы на видное место, чтобы представить ее кому? Себе. Иисус Христос заботится о церкви для себя. И это исключение. Почему? Потому что Он Бог. Он ее готовит для себя, потому что Он же и есть Бог. Но не так для мужей. Конечно, мужья будут иметь благословение, когда их жены меняются, и когда их жены освещаются, когда их жены меняются в лучшую сторону, нам это хорошо, но это не цель, это не самоцель. Самоцель – это представить ее церковь, ее жену, представить ее славную, славную церковью, представить ее Богу, представить ее себе в случае Бога. Чтобы представить ее славной церковью, в почете, чтобы она была в почете. Антон, твоя задача, чтобы Лариса все больше и, была, больше и больше преображалась и была той женщиной, которая будет в почете. Не имеющая пятна, что это за пятно? Другое значение этого слова, не имеющая позора, не имеющая срама, не имеющая бесчестия. Чтобы она не имела пятна или порока. Интересное значение этого слова – складочка или морщинка. Не морщины, морщина, морщинка. Чтобы не было этой морщинки. Чтобы не было никакого недостатка. Вот чем занимается Христос по отношению к церкви, вот чем должен заниматься муж по отношению к жене. Чтобы она была свята и непорочна. Смотрите, это написано ясно в слове. Вот это для этого она, для этого и существует Христос для церкви и муж для своей жены. Свято значит посвященная, благочестивая, как существующая святыня. Как не намерения какие-то на будущее, она сегодня в хорошем состоянии. Вот для чего Христос трудится и для чего должны мужья трудиться. И последнее, что написано в Слове Божьем, чтобы она была непорочна, без недостатка, чтобы она была безупречна. Дальше смотрите, по тексту, это из Библии, это не мои слова. Так должны мужья любить своих жен. Что, должны? И слово должны? То есть кто-то определил, что я должен? Почему не посоветовались, почему не заключили со мной договор? Как можно вообще определять без меня, что я должен, чего я не должен? Я же личность. Потому что это Бог, потому что Он Господин. Он не советуется с нами. Он определяет нам, как любящий Творец, как нужно жить мужьям. И вместо того, чтобы возмущаться, что кто-то нас поставил в положение должных, нужно смиряться и искать возможности исполнить свой долг. Итак, мужья имеют долг, это их обязанность. Так должны мужья любить своих жен. Как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Или никто никогда не питал неприязни к своему телу, к своей плоти. Но питает и греет ее. Питает, это значит воспитывает, взращивает, вскармливает. Греет, означает лелеет, нежно обходится. Вот так, мужья, мы относимся к своей жизни, к своим телам. Обратите внимание, как мы сильно за себя переживаем, сколько всего мы вокруг себя делаем. Да, есть проблемы. Да, мы многими вещами пренебрегаем. Будьте уверены, что если мы пренебрегаем собой, мы будем наверняка пренебрегать и женами своими. Я более чем уверен, что Лариса будет заниматься спортом. Моей жене приходится заниматься самодисциплиной и самоорганизацией, чтобы заниматься спортом. Думаю, у Ларисы этой проблемы не будет. Но это здесь и имеется в виду, что мужья, как вы относитесь к себе, как вы заботитесь о себе, так заботьтесь о своих женах. Лелеять, нежно обходиться. Здесь автор этого отрывка, апостол Павел, он подразумевает, разве ты враг самому себе? Вот если ты не враг самому себе, то относись к жене, лелей ее, заботься о ней, взращивай ее, вскармливай ее. Пусть она будет здоровая, пусть она будет в хорошем состоянии. Ты же не враг себе. Так со мной разговаривал недавно врач, который сделал УЗИ моего сердца и сказал, что 87% это ресурс моего сердца уже исчерпан. 13% это маленький зазор, должно быть 27%. Ты разве враг себе? Тебе нужно срочно что-то делать, занимайся собой. Ты же не враг себе. Он мне говорит, ты пойми, компьютер поломается, можно купить, каким бы дорогим он ни был. Машина разобьется в дребезги, какой бы дорогой она ни была. Пусть она там 100 тысяч стоит, у меня не такая машина. Пусть она 100 тысяч стоит, но за 100 тысяч еще как-то можно там что-то сделать в жизни. Но сердце, которое твое сердце физическое, оно не стоит 100 тысяч. Ты не рассчитаешься, ты не можешь это купить. Разве ты себе враг? Подумай о себе. Так и мужья, которые видят, как их жены выматываются, как их жены страдают. Неужели ты себе враг? Ты же кому ты делаешь плохо? Ты себе делаешь плохо. Если ты доводишь свою жену до состояния вымотанного человека, который вот-вот сорвется, вот-вот заболеет, вот-вот что-то случится, ты не лелеешь, не заботишься о ней. Это то же самое, что сидеть на ветке и пилить ветку под собой. Это в принципе логика, которую Павел говорит. Разве ты себе враг? Ты же себе не враг. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Как Господь церковь, Бог этим занимается, потому что мы члены Его тела, от плоти Его, от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Антон оставляет маму, оставляет папу, оставляет свою семью, в которой он вырос, все свои ресурсы, которые он отдавал в свою семью, потому что он еще находился под авторитетом родителей, он еще заботился, я не знаю до какого возраста. Ты забираешь все свои ресурсы, родители тебе передают, родители тебя снаряжают. Ты берешь все, приходишь к Ларисе и говоришь, Лариса, теперь все мое твое, все для тебя. Я все это направлю для тебя. Ты должна быть в хорошем состоянии и духовном, и физическом. Все, что у меня есть, весь мой опыт, все мои способности, они будут направлены, чтобы тебе было хорошо. Вообще очень просто Бог об этом говорит. Это не размытая картина, что должны делать мужья в своей жизни. Они должны заботиться о своих женах. Об этом очень ясно говорит Слово Божье. Посему оставит. Вот причина, почему мужчина оставляет свою семью. Потому что у него есть женщина, о которой он должен заботиться. И будут одна плоть. Тайна сия велика. Это некая тайна, это некоторый образ такой, это некий такой секретный образ по отношению к Христу и церкви, отношению мужа и жены. Вот сегодня мы видим Ларису и Антона. Это некая такая это иллюстрация того, что происходит между Христом и церковью, между Богом и Его народом. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится мужа. И мы не будем сегодня об этом говорить. Какой можно сделать вывод? Если бы у меня сейчас была белая доска, я бы просто из того текста, который мы читали в Священном Писании, именно из того, что мы прочитали в Ефесянам, я бы вывел раз, два, три. Они именно присутствуют. Не раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, как-то оно все размыто, непонятно. Очень ясное Слово Божье. Бог знал, с кем Он разговаривает. Очень структурно, по пунктам, очень понятно. Главное не уклоняться от этого. Вот какие пункты я бы записал на доске. Надеюсь, они будут здесь. Первое. Первый вывод из того, что мы прочитали. Первое, что должен делать Антон для Ларисы и другие мужья для своих жен. Предать себя ради жены. Отдать себя ради жены. На жизнь в ее пользу, на жизнь для ее защиты. Это должно стать делом всей жизни. Это должно быть кредо вашей жизни. Это должен быть смысл вашей жизни. Не карьерный рост. Не строительство дома. Я не перестаю удивляться, как мужья покупают, не все, некоторые, покупают подарки своим женам, осуществляя посредством этих подарков свои давние мечты. Предать себя ради нее, на жизнь в ее пользу, для ее защиты, с мыслями о ней, а не о себе. Второе. Заниматься освящением своей жены. Это абсолютно ясно из текста. Заниматься освящением своей жены. Третье. Лелеять жену, нежно обходиться с ее телом, именно с ее физической жизнью. Лелеять ее. Три вещи. Предать себя за нее, ради нее, для ее успеха. Заниматься ее духовным освящением и заниматься ее физическим состоянием. Раз, два, три. Не отвертишься. По поводу предать себя ради жены и отдать свою жизнь в ее пользу. Смотрите, что написано в Писании. Потому что муж есть глава жены, как Христос, глава церкви, он же спаситель тела. Христос, просто, братья, вспомните сейчас. Просто вспомните, Христос оставил свои привилегии ради любимой церкви. Он оставил небо. В канун Рождества особенно актуально об этом думать. Он оставил небо, он оставил совершенный мир, комфортный, удобный. Я скажу так, это никак не умолит Господа и Его Слово. Он оставил свой комфортный, в кавычках, такой холостяцкий мир. То есть это была очень хорошая жизнь с отцом в отчим доме. Очень уютно, очень комфортно, никаких проблем, ни холода, ни жары, ни голода, никаких людей, сплетничающих, нападающих на него. Он оставил комфортную жизнь ради своей возлюбленной, он себя предал ради нее. Он оставил свои привилегии. Чтобы понять, какой главой должен быть муж, чего от него ожидает Создатель, Бог, когда главенство, лидерство и руководство, мужчина должен посмотреть на свою главу, на Христа. На того, кто является его лидером, его главой. Всякому мужу, написано в Писании, глава Христос. Всякому мужу глава Христос. У нас есть глава. Посмотрите, как он нас любит. Когда мы читаем, потому что муж есть глава жены, как Христос церкви, вот эта частица как, это знак равенства. Это значит, что точно так, как Христос главенствует в церкви, так точно и мужья должны главенствовать в семье. Не так, как друзья говорят, не так, как общество учит, не так, как родители, может быть, учат, или традиции учат, устои, а как Христос, так и муж должен любить свою жену. Когда мужья вспоминают о главенстве в семье, они думают о чем угодно, о ком угодно, только не о Христе. Христос не является их примером, образцом, критерием оценки. Христос является любящей главой. Христос пришел на землю по причине любви к своей церкви. Христос отказался от своих привилегий из-за любви к своей церкви, а не к себе. Если бы он себя продолжал любить и думать о себе, он бы не оставил неба. Если мужчина хочет быть любящим, значит ему нужно пожертвовать ради любимой своим комфортом, своими привилегиями, своим положением, своими правами. Что это за права? Права на диван, права на время у телевизора, на самый большой кусок мяса, права на отпуск, права на понимание, права на сожаление, права на поглаживание, права на заботу, права на интимные сексуальные отношения. Многие готовы даже на эти жертвы пойти. Но при условии, если она будет И здесь звучит большой перечень того, что она должна сделать. Хорошей хозяйкой, хорошей женой, хорошо выглядеть, создавать хорошую атмосферу, содействовать мне. То есть вот если она будет, то, конечно, я в принципе согласен. Подумайте, ради кого пришел Христос на землю, братья. Просто задумайтесь, в каком состоянии его невеста, невеста Иисуса Христа. Далеко ходить не надо, в каком состоянии ты, в каком состоянии твои братья и сестры, в каком состоянии твоя церковь, в каком состоянии христианство в целом. Подумайте, ради кого пришел Христос на землю, оставив свои права, свои привилегии, свой комфорт. Он пришел ради очень грешных и несовершенных людей, ради тех, которые его использовали все его время служения на земле. Потом его осудили, потом его оклеветали, потом его оплевали, потом его предали, избили, убили. Согласитесь, что не так часто наши жены поступают по отношению к нам. Сплетничают, используют, ненавидят. А именно такую церковь Христос приобретал. Да, она потом изменялась, да, она потом преображалась. Да, Петр изменился от момента своего предательства, потому что Христос занимался Петром, и он менялся по этой причине. Но изначально они были в жутком состоянии, в очень плохом состоянии. И мы с вами, когда приходим ко Христу, мы в ужасном состоянии, потом мы меняемся. Но именно таких вот берет Христос себе в невесты, себе в жены. Христос – это образец главенства. И если твое главенство далеко от образца Христова главенства, то это будет похоже на узурпацию власти, и вместо главы ты станешь главарем. Или уйдешь в сторону и перестанешь иметь перспективу быть главой семьи, как Бог тебя задумал. Христос, наш Спаситель, отказался от своих привилегий из-за любви не к себе, а из-за любви к Богу и к Его Церкви. Потому, Антон, ты есть глава жены, ты есть глава Ларисы, как и Христос глава церкви. Но он же, при том, что он глава, он же и спаситель, он же и защитник, он же и заступник. Это было первое, что бы я написал на доске. Второе, он занимается освящением своей жены, он занимается ее духовной трансформацией, духовным преобразованием. Муж должен убедиться, что его жена, Антон, ты должен убедиться, что твоя Лариса находится в процессе освящения и очищения от греха и греховного образа жизни, в котором до обращения ко Христу она жила. В прошлом она жила в системе греха, где князем и владыкой является сатана. А обратившись к Богу, она стала на путь победоносной жизни, практически применяя свободу от греха, дарованной ей во Христе. Но она еще на полпути к освящению. Ее освящение продолжается. И Бог тебя делает частью своей команды, чтобы начатое в ее жизни ты продолжил совершать. Он делает тебя частью своей команды. По большому счету, ты ему не нужен. Он сам занимался Ларисой, он ее воспитывал, он на нее влиял. Она очень много оставила грехов, она во многом раскаялась. Бог продолжает делать то, что делает в жизни моей, многих из нас, он делает в жизни Ларисы. Но сегодня очевидно, что он делает частью тебя, своей команды. То есть у него появляется напарник. И тебе нужно присоединиться к тому, что Бог делает. Не нужно ничего своего изобретать. Абсолютно. Делай то, что Бог делал и делает в ее жизни. Просто присоединись к этому труду. Антон, все остальные мужья должны убедиться, что их жены стоят на пути твердо, с постоянством, что они занимаются своим освящением и что они готовятся к встрече с Господом. Эта встреча будет у каждого из нас. Каждая жена, присутствующая здесь, встретится с Богом в определенном состоянии своего освящения. Смотрите, что написано в Писании 2 Коринфянам 5, 9, 10. «И потому ревностно стараемся быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христова». Все, кто в этом зале, вот все предстанут перед Богом. Все, без исключения. Так говорит Бог. Без всяких может быть. Упирайся, не упирайся. Верь в это, не верь. Соглашайся, не соглашайся. Ты не определяешь это. Бог определяет. Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Лариса предстанет перед Богом, и она получит то ли доброе, то ли благословение, то ли наказание. Это будет. И в твоих руках то, в каком состоянии она предстанет перед Богом. Реально, Бог тебе уверяет ее, ее освящение и ее духовную жизнь. В связи с этим перед мужем должно возникнуть, по идее, два вопроса. Любой муж, который сейчас внимательно слушает, невзирая там на что-то, что ему может мешать, если вы серьезно относитесь к Слову Божьему, у вас, естественно, возникает вопрос, как именно мне нужно заботиться об освящении моей жены? Я знаю даже мужей, которые задаются вопросом, а это вообще возможно? Братья, это нормальный вопрос. Я понимаю природу этого вопроса. Это действительно может быть невообразимо, немыслимо, что действительно можно заботиться о жене духовно, о ее освящении. То ли в силу твоего характера, то ли в силу сформировавшихся привычек, то ли в силу сформировавшегося образа жизни, а может быть еще потому, что она в определенном состоянии. Но это не снимает с тебя ответственность. Абсолютно не снимает. Тебе нечего предъявить Богу и сказать, я не участвую в духовном преобразовании моей жены, потому что меня не научили, потому что я не видел хорошего примера, потому что она не хочет и так далее, и так далее. Абсолютно не снимает ответственности. К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос сегодня подробно. Но я могу с уверенностью сказать, что на этот вопрос есть ответ. Да, действительно, ты можешь конкретно заботиться об освящении своей жены. Муж, ответственный перед Богом за отношение жены к Богу. Антон, ты отвечаешь за то, как Лариса относится к Богу с этого момента. Реально, ты отвечаешь. Это не снимает с нее ее ответственности. С меня как пастора не снимает ответственности. С Бога не снимает ответственности. Все мы будем с ней говорить. Все будут обращать на это внимание, но теперь ты непосредственно ответственен за то, как Лариса относится к Богу. Второе, ты ответственен за то, как она относится к греху. Мужья, я хочу задать вам вопрос. Как часто вы говорите со своими женами о своих и о ее грехах? Перед Богом, о жизни перед Богом. Знаете ли вы, как муж, с каким грехом ваша жена ведет войну сегодня? И в каких войнах, в каких битвах она проигрывает? Что ее огорчает, что ее печалит? В какой сфере? Что есть то, что препятствует ее жизни с Богом, ее чистоте перед Богом? Мужья, как вы помогаете своей жене преодолевать ее искушение или ту борьбу, в которой она находится? Молитесь ли вы о своей жене в ее борьбе? Молитесь ли вы о ее недостатках? Приносите ли вы их Богу? И говорите, Боже, пожалуйста, благослови мою жену. Дай мне мужество говорить с ней. Пусть она увидит то, что с ней происходит. Пусть она изменится. Даруй нам чудо. Знает ли ваша жена о том, что вы за нее переживаете? О том, что вы что-то видите, о том, что вы с чем-то не согласны? Говорите ли вы со своими женами об этом? Антон, остальные мужья, мы ответственны, давай скажу так, Антон, ты лично ответственный за то, как Лариса относится к тому, что Бог ей говорит. Не просто к Богу, а к тому, что Бог говорит в Слове Своем. Потому что в христианстве очень много можно встретить просто знаний из Писания, но не послушание тому, что Бог говорит. И мужья отвечаю за это. Есть также конкретные пути для мужей, чтобы жена имела возможность освещаться и чтобы она могла духовно меняться. Я озвучу только три пути. Первый путь это, Антон, если Лариса любит Бога, любит Слово, если она с радостью принимает участие в чтении Писания, в слушании проповеди, в общении с другими верующими, то я тебя поздравляю. Ты имеешь очень хорошую возможность легко заботиться о ее духовном состоянии. Просто отпускай ее туда, где она может услышать слово, где она может услышать проповедь. Не препятствуй ей просто в этом. Хочет поехать на конференцию, пусть едет. хочет слушать проповедь громко в квартире, пусть слушает громко. Хочет слушать в машине, ты хочешь радио послушать, она хочет проповедь послушать, пусть слушает проповедь. То есть она может самоорганизоваться, просто не мешай ей, просто пусть идет. Твоя роль очень в данном случае маленькая. Но не все жены в таком состоянии. Есть второй путь, мужья, это к вам, это все к вам, как возможность для вас, практическая подсказка. Это можно, если жена не умеет самоорганизовываться на духовную пищу, можно ей предложить простое совместное духовное времяпрепровождение. Просто читать Писание, без разъяснений, не проповедовать, не комментировать, просто читать Писание. Можно читать книгу. Книга – это как встреча с проповедником. Вы читаете книгу, что тебе понравилось, а мне это понравилось. Опять же, не нужно много проповедовать, не нужно сильно наставлять. Сама истина уже дает наставление. Это если жена не может сама себя организовать на это. Третий, на мой взгляд, это самый совершенный путь, самый такой высший пилотаж, я называю, для мужей. Это когда муж может быть пастором для своей жены. Мужья, это самый высокий уровень. Дай Бог, чтобы мы все там были. Но действительно не все могут быть на этом уровне. Это когда ты не только открываешь Библию и читаешь главу вместе с ней, а ты ее разъясняешь. И разъясняешь так, что это созидает ее жизнь. Она понимает слово, она видит другие стороны, она получает благословение, она получает укрепление. Вы обсуждаете, как это применить на практике, вы об этом помните. Ну, есть такие мужья, они действительно есть, это не какие-то, не из разряда фантастики. Но это достаточно серьезный уровень. Поэтому, мужья, не отчаивайтесь, если у вас это не получается. Берите самый простой путь. Если ваша жена способна сама это делать, пусть делает, не мешайте ей. Содействуйте ей в этом. Если она не умеет, помогите ей немного. Ну и, конечно, мы все должны стремиться к тому, чтобы быть пасторами для нашей жизни, чтобы мы были священниками в нашем доме. Хочется отметить еще вот что. Каждый муж с определенной периодичностью, он должен делать вывод, что именно я должен увидеть в своей жене, чтобы иметь уверенность, что я справляюсь, и она справляется со своей ответственностью, и она готовится к встрече с Господом, и она переживает процесс освящения. Этот момент всегда упускается, на него меньше всего обращают внимание. Но надо анализировать, действительно ли у меня хорошо это получается, действительно ли я хорошо это делаю. И есть один критерий, который можно ясно видеть в Писании. Ефесянам 5:27 точно об этом говорится. Вот какой критерий. Жена должна быть в почете как у Бога, так и у людей. Она должна быть в таком состоянии, чтобы можно было сказать, что она не имеет пятна, она не имеет повода или причины сказать, что у нее есть какое-то бесчестие, или есть что-то, за что она могла бы стыдиться, чтобы ее за что-то можно было бесславить, срамить, говорить о ней как бы критично. Она должна быть, по большому счету, безупречной. То есть так, что, в принципе, как бы родители видят, я вижу, я читаю Писание, ничего моего сердца не касается, чтобы я сказал моей жене, что есть у тебя что-то не то, и людям придраться не к чему. Я не сбрасываю это со счетов, потому что Писание говорит о том, что свидетельство людей – это важный аспект, что люди свидетельствуют о твоей жене. Не всегда, когда кто-то о твоей жене как-то говорит не очень, может быть, лестные тебе слова, это возможность выслушать их, это возможность лучше понять, может быть, действительно у моей жены есть что-то, что она должна изменить, и поговорить с ней об этом. Не потому, что с тобой кто-то об этом поговорил, а потому, что это просто перед Богом правильно. Может быть, я что-то не заметил, может быть, я что-то не увидел. Но если проходят годы, и ты смотришь, как в принципе, как говорят в народе, придраться не к чему, да? Это хороший результат. Это можно тебе награду за это дать. То есть ты наверняка в этом принимал участие. Это то, к чему можно стремиться, это то, чего можно действительно достичь. И третье, то, что я нарисовал на доске. Первое – это предавать себя, отдавать себя за жену в ее пользу, для нее, оставляя свои привилегии. Второе – это заниматься ее освящением. Третье – это лелеять жену, нежно обходиться с ее телом. Именно лелеять жену. Не испытывать к ней неприязни, стремиться к ее физическому развитию, Я прочитаю одну цитату. Мы не жалеем для себя, как мужчины, времени. Мы делаем физические упражнения, спим, едим хорошую еду, одеваемся в хорошую одежду и тому подобное. Хочется подчеркнуть, что любовь – это не только эмоции. Когда наше тело в чем-то нуждается, мы эту нужду удовлетворяем. Когда наша личная нужда появляется, мы ее быстро удовлетворяем. Изобретательно, продуманно, постоянно думаем об этом, не забываем об этом. Всем напоминаем о том, что у нас проблема. Всех начинаем подключать, все связи задействовать. Наши жены также имеют нужду. И мы призваны, мы мужья призваны удовлетворять их. То есть Бог нам делегировал эту ответственность. Он тебе даст все необходимое, Антон, чтобы ты позаботился о Ларисе. Все. Ровно столько, сколько ей нужно. Через тебя. Иногда можно видеть, как то, что Бог дает мужьям для их жен, мужья употребляют для себя. Это, братья, коррупция. Использовать служебное положение с целью личной выгоды и обогащения. Что касается лелеять жену, с ней нужно обходиться также продуманно, нежно, аккуратно, посвященно, как самому себе. Не меньше, а то и больше. Глубокий смысл имеет слово, которое использовалось, которое мы видели здесь на доске. Оно используется, например, для описания птицы, высиживающей своих птенцов. Также и мужья должны проявить к своим женам тепло, выдержку, терпение, постоянство. Мы должны позаботиться об их безопасности, о их удобстве, чтобы им было хорошо. Лидерство в браке заключается в том, что мужчина должен проявлять лидерство в заботе о жене. Лидерство в заботе о жене. Это должны видеть все дети, родители, друзья. Антон, если тебя когда-то кто-то назовет подкаблучником, не паникуй. Потому что это может быть комплимент. Потому что если... Ты просто спроси, с чем связан этот сарказм, с чем связана эта шутка. Или, например, ладно, верующие так не говорят, верующие говорят, был и пропал. Знаете, кстати, как называется центральный ЗАГС в Киеве? Это старое киевское название ЗАГСа. Знаете? Бермудский треугольник. Вот зашел туда друг и пропал. С женой постоянно. Если такой будет сарказм, если будут такие шутки, может быть, это комплимент. Может быть, ты действительно стал на путь серьезной заботы о Ларисе, и ты много времени проводишь для нее, с ней. И ты можешь сказать своим врагам, которые так шутят, спасибо, вы мои настоящие друзья. Вы свидетельствуете о том, что я забочусь о своей жене. Кто, как любить свою жену или как быть, как любить заботливой любовью, братья, перечисляю просто. Будьте лидером в доме. Определяйте, оценивайте, направляйте свою семью. Будьте инициатором отношений. Говорите с женой много, ласково, с уважением. Спрашивайте о ее мнении, нуждах, желаниях, вкусах. Восхищайтесь своей женой. Хвалите свою жену. Благодарите жену. Просите у нее прощения, когда согрешили против нее. Помогайте ей на кухне, в доме, с детьми. Давайте ей иногда возможность поспать больше. Предоставляйте ей время быть самой с собой наедине, без детей, без суеты. Планируйте время быть наедине с женой. Она очень хочет с вами время проводить. Она скучает за вами, потому что она любит вас. Ищите возможности служить ей в ее нужде. Именно ищите эту возможность. Выискивайте, находите, подключайте много всего. Задавайтесь вопросом, на что и на кого вы больше тратите финансов? На себя или на нее? Отдавайте ей лучшее. Я когда-то для себя, как молодой муж, вывел принцип двух котлет. Это было 15 лет назад. Мы жили как-то так достаточно бедненько на то время. Студенческие годы заканчивались, переходный период. И помню, мы могли себе позволить там две котлеты сделать. Там разморозили мясо, что-то там слепили, положили. Ну и не всегда ровно получалось, как бы одна котлета больше, другая меньше. И я помню, раз, открываю, а я же как бы ужин готовил, я же забочусь, я тут раз, давай, милая, что-то там накладываю, раз, себе большую котлету, ей маленькую, ну, как бы, логично. Это вообще, все, я один ребенок в семье, родители меня обожали, любили и любят, все лучшее ребенку, кому сейчас лучшее, ребенку, конечно, этому же. И меня просто, а Оля без претензий, она меня любит, конечно, лучшее тебе. А я потом, подожди, слушай, я думаю, это хорошая идея. Вот всегда, когда я буду открывать сковородку и что-то большее, просто ей отдавать. Все равно не доест. Братья, как вы относитесь к себе, когда вы болеете? Когда вы заболели, простуда, грипп, спина. Посмотрите, так ли вы себя ведете, когда заболела ваша жена. Ну просто давайте признаемся, не так. А надо именно так, как к себе, так и к ней, а то и больше. Братья, какую бы вам оценку дала жена на фоне вот этого текста? Вот просто вот задумайтесь сейчас о своих женах. Вот что говорит Бог в Слове Своем. Двоим лучше, нежели одному. Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. И вот жена смотрит через призму этого текста, через призму этого слова на вас. Как бы она, какую бы она вам оценку дала? Если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Братья, мужчины, я думаю, нам есть в чем каяться перед Богом, безотлагательно. Некоторые из вас, мужчины, я сейчас к христианам обращаюсь, переживают, что вы духовно не растете, мы духовно не растем. Может быть, одна из причин – это наша нелюбовь к нашим женам, так как ее любимый отец ожидает этого. Потому что отец смотрит, как ты заботишься о его жене. Сегодня Лариса, отец передавал Антону Ларису. Так Бог передал тебе свою любимую доченьку. И ты сегодня можешь быть в конфликте с Богом по причине того, что ты не заботишься о его дочери, так как должен был бы заботиться, и занимаешься коррупцией. Это не шутки. Смотрите, что говорит Слово Божье, это предупреждение. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Знаете, какое значение этого слова «не будьте к ним суровы»? Суровы означает «не будьте горькими». Не являйте по отношению к ним горечь. Вспомните, сколько горечи мы являем нашим женам. Во-первых, мы в плохом состоянии. Это уже опасно для жены. Во-вторых, мы это еще начинаем выносить, потому что от избытка сердца говорят уста. Фырканье, недовольство, закатывание глаз, требовательность, неуважительные комментарии и тому подобное. Это не шутки, это оскорбляет Бога. Как будет чувствовать себя отец Ларисы, если узнает, что Антон по отношению к ней поступает плохо? Я отец, я знаю, что я чувствую, когда моих детей обижают в школе. Когда к ним несправедливо относятся, когда их используют, когда их оскорбляют, когда к ним прикасаются пальцем. Отцовское сердце – это львиное сердце. Это не шутки, это не только наша женщина. Что бы мы об этом ни думали. Бог все видит. Он видит, как ты обходишься с его любимой доченькой. И он не спит, Антон, он не дремлет, он всегда видит и все знает. И он спросит, и он взыщет. И когда мы так относимся к женам, мы можем иметь конфликт с самим Богом. И если мы заботимся и лелеем наших жен, это приятно отцу. Это хорошо для нас. Я не хочу этим заканчивать, что в конце концов это хорошо для нас. Просто это все достаточно серьезно. Это все взаимосвязано. Эта проповедь сегодняшняя, это не просто занять время, традиция, на церемонии бракосочетания говорить проповедь. Нет, абсолютно нет. Это вопрос жизни и смерти, это вопрос благословения и проклятия. Если бы у меня был еще один час, то я бы говорил о том, как Христос любит свою церковь. Я бы говорил о том, как Он молится за свою церковь. Я бы говорил о том, как Иисус утешает возлюбленную церковь. О том, как Иисус верен тому, что Он обещал. Мужья, будьте верны всем обещаниям, которые вы даете своим женам. Не обманывайте своих жен. Они тяжело это переносят. Я бы говорил о том, как Иисус успокаивает свою церковь. Не обременяет ее, а носит ее бремена. Ее носит, когда нужно нести. А если она учится ходить, то берет ее под руку и тащит на себе основную массу ответственности. Иначе в доброе дело не останавливается, а совершает это дальше. Если бы у меня было время, я бы говорил о том, как Иисус полюбил свою невесту вечной, безусловной любовью. Когда ему ничего не нужно от нее, чтобы ее любить. Пусть Бог, Антон, тебя благословит, чтобы ты был таким же мужем для своей Ларисы, как Христос муж для своей церкви. Многие мужчины нуждаются в чуде. Они нуждаются в том, чтобы увидеть, что Христос воскрес, что Он живой, что Он действует хотя бы в жизни кого-то. Они нуждаются в тебе, в твоем примере. Пусть тебя Бог в этом благословит. Давайте помолимся. Господи, мы умоляем Тебя, благослови всех нас, всех мужей, которые стоят в этом зале, и особенно благослови Антона, чтобы мы были мужьями по сердцу Твоему, чтобы мы увидели чудо того, что мы можем жить, как Ты задумал. Мы принимаем на себя эту ответственность в очередной раз, Господь, как мужчины. Благослови, пожалуйста, кому нужно покаяться, чтобы они покаялись, кому нужно молиться Тебе и просить помощи, чтобы молились. Благослови, пожалуйста, чтобы мы носили наших жен на руках, чтобы мы не использовали их, чтобы мы из уважения, почтения, страха и трепета перед Тобой заботились о тех, кого Ты любишь, о наших женах. Мы очень сильно нуждаемся в этом, Господь. Благослови нас, пожалуйста, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.